Sit-down-шоу с Игорем Николаевичем.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Как обычно, по пятницам к нам приходит Игорь Николаевич и ведет свое sit-down-шоу. И, как обычно, он начал со слов: «Ой, не знаю, о чем будем говорить». Итак, о чем мы сегодня будем говорить?
О обыкновенных бытовых зарисовочках. Знаешь что? У нас же вот буквально на прошлой неделе была Пасха.
Так.
Как бы я человек не сильно воцерквленный.
Да, ты
как-то раз
так
говоришь. Да, но тем не менее какие-то вещи семейные я выполнять на эту Пасху
буду. Ритуалы.
Какие-то ритуалы, да, ты правильно назвал. Какие-то ритуалы. И вот уже, наверное, не первое десятилетие ритуал состоит в следующем. Я, значит, работаю таким извозчиком, потому что у моих родственников есть традиция, значит, на Пасху ездить на деревенское кладбище, где бабушка с дедушкой лежат.
Да.
Прекрасно знаю о том, что церковь не одобряет посещение кладбищ на Пасху и поминания. Для этого есть другие дни, такие, наверное, как родительская суббота, да, Ты же у нас ближе к церкви, ты не мог бы мне
я
подсказать, честно, в этом вопросе?
Существует родительская суббота, существуют какие-то дни. Ну, наверное, они связаны еще и с индивидуальным временем ухода людей. То есть...
Вот.
Да. Вот есть... такого, как Хэллоуин, понимаешь, я не припомню, что это
дня. Ну, так вот. А у нас почему-то вот принято таким образом... У всех выходцев из этого села, из этих сел, которые лежат в округе, потому что там как-то кладбище было одно на несколько деревень, вот собираться на Пасху. И я не вижу в этом ничего страшного. Ну, хотят люди собраться, и пусть собираются.
Непонятно только, почему на Пасху, а так все, ничего страшного.
Да повод. Я думаю, повод...
Вот в том-то все дело. Понимаешь, что если Пасха – повод, тогда это неправильно и неверно. Потому что все, что связано с Богом, с Пасхой, и с верой и с взаимодействием со всеми этими понятиями, это вещь такая концептуальная. Это вещь, которую можно назвать одним из правил, по которым человек пытается строить свои взаимоотношения с этим миром. А если это просто, ну, скажем так, совпадает чисто календарно, ну, что там, сошел снег, там, пора прибраться, там, действительно, да, там, какой-то мусор, пыль, грязь, надо на могилках прибраться, ну, потому что это дань уважения. Хотя это тоже большой вопрос вообще, в принципе, то, как все это организовано. Но это отдельная тема. Вот непонятно, почему совмещается это все, почему именно на Пасху, почему ни до, ни после.
Я тебе вот что скажу. Я думаю, что вообще, мне кажется, у нас в российских селах, все-таки, ну, по крайней мере, в центре России, где-то есть такое, а где-то не очень соблюдается. Я в сравнении с Украиной. Вот на Украине есть понятие храмового праздника у населенного пункта, у села, да? Вот как, какая церковь была по названию этой церкви, значит, когда праздновали день вот этого святого, это был храмовый праздник, собственно говоря, день населенного пункта, когда люди собираются, приезжают туда и не столько празднуют какой-то церковный праздник, сколько просто это повод собраться вместе, проведать своих близких и дальних родственников, ну и просто отдохнуть, я не знаю, там, повстречаться и так далее. Вот у нас все-таки, наверное, это было, наверное, когда-то, но я, например, по своему детству, которое часто проводил в деревне, такого уже не помню. Я думаю, вот традиция посещения каких-то могил на Пасху, она где-то вот... Где-то вот отсюда берет.
Ну, то есть повидаться друг с другом, заодно и на могилках прибраться.
Заодно на могилках прибраться.
Ну, это вот, не... мне кажется, да, это да, извращение, да, какое-то.
Ну, вот тем не менее.
На кладбище повидаться с друзьями.
Вот это нормально. Вот это самое и удивительное.
Это отлично.
Вот это самое и удивительное, потому что когда я за последние 10 лет наблюдаю следующую картину. Народу в деревне становится все меньше. И фактически эта деревенька, которая еще 30 лет назад, или там во времена моего детства, ну там было дворов, наверное, 100 с лишним. Причем там было две таких деревни, да, это вот там низина такая, речушка течет, и с одной стороны холма, с другой стороны холма, они носили разные названия эти деревни. Ну, суммарно было дворов 100, наверное. Реально жилых, реально дети бегали, школа была, два магазина было. Сейчас... В 2014 году, конечно, ну, запустение. И когда я встретил там какого-то знакомого, с которым по детству мы где-то там немножко бегали, он там остался жить. И я у него спросил, я говорю, слушай, а сколько сейчас народу вообще в двух вот этих деревнях? Он говорит, да человек 15, наверное, осталось. Всего. Всего человек 15 осталось. За эти 10 лет удивительная тенденция. Чем меньше народу оставалось в деревне, тем больше народу приезжает на Пасху, потому что возле этого кладбища, когда я приехал в этот раз, там машин 35, наверное, стояло, легковых. Значит, все ж битком, все с семействами. И там, только что музыки не хватало, понимаете? Только что и музыки пляска, не да. хватало, да, плясок каких-то. Это такие вот, ну, конечно, прибрались, конечно, пришли, поставили, но тут же начинают ходить, ой, глянь-ка, а видел там вот этого, а видел там того-то. То есть это вот надо было, да, разъехаться из деревень, когда-то вот, как, начиная там с 50-х, наверное, годов, да, и кончая последними временами, когда последняя молодежь, ну, все, делать совершенно нечего, работы нет, жить по-современному совершенно никак не получается, ну, и, значит, надо куда-то ломить в город. И потом, чтобы собираться вот в этой точке притяжения, которым является кладбище. Тут есть, наверное, над чем подумать.
Я знаю, тебе нравится вся эта эсхатологическая тема, она тебя очень сильно привлекает.
Очень сильно привлекает. Да. Ну, я не знаю, привлекает, не привлекает. Мне кажется, в этом что-то есть. В этом есть какая-то психология, и хотелось бы в этом разобраться. Так вот, ну вот огромное количество народу. Встретил я вот этого своего приятеля детства, который сказал мне, что, ну, человек 15, наверное, осталось. Я, у меня так в душе, значит, я там ребенком был, родители к бабушке привозили. И то у меня где-то там слеза навернулась, да, потому что детство-то вспоминаешь, вот там бегали, там смотришь, овраг какой-то, который сейчас зарос уже каким-то ивняком, вот этими вот, ракита называется, да, дерево, я не знаю, это вот научное название или да, это такое
да,
народное?
По-моему, да.
Ракита, да?
Ракита.
Потому что у нас деревья ракитки, да, ракитки так и называли. Значит, вот, а кладбище на таком высоком-высоком холме, пруд огромный тут, значит, под низом, одно село видно, там другая деревенька видна. И вот так смотришь на все это дело, думаешь, блин, как же... Тут детство просто свое босоногое вспоминаешь, когда ни машин не было, ничего не было, когда логистика... моднявое словечко, потому что я не знаю, какую употребить. Чтобы добраться до деревни, куда я сейчас там доезжаю за 55 минут, да, а это вот, ну, километров, наверное, я не знаю, 70, наверное, это вот между Карамами и Дмитровском, значит, по этой дороге надо ехать, потом немножко в сторону. Ну, за 55 минут добью. Раньше, вот во времена моего детства, это нужно было потратить полдня. Это был целый квест, который решали родители. Они, значит, созванивались, у кого были телефоны. Ты билеты взял, потому что нужно было успеть на какой-то вот этот автобус. Потому что еще непонятно было, пойдет или не пойдет этот автобус. Потом его надо было брать приступом, потому что каким-то образом количество билетов... И водители понимали, там, ну, значит, билетов там на автобус там 35, допустим, посадочных мест, а народу стоит человек 60. И водители понимали, что не взять нельзя, потому что все, следующий там вечером, и туда тоже все не влезут, а людям ехать надо. Потому что все уехавшие из деревни тогда в городе, они же там мотались к своим родителям там чуть ли не каждые выходные. Не просто проведать, там же и помочь надо было. Кто-то что-то возил с собой, кто-то помогал там в каких-то работах огородных, полевых, я не знаю, там со скотиной, либо со стройкой, либо еще с чем-то. И полдня добирались, этот бедный автобус там пылил через эти... В кромах там где-то минут 30, наверное, стоял. Потом по этой очень добитой дороге, которая называлась Большак в сторону Дмитровского, он там по этим каким-то ямам... Я один раз ехал на автобусе, у него колесо просто отвалилось. Конкретно отвалилось колесо и покатилось впереди. Хорошо, там скорость была километров 25, потому что быстрее разогнаться вот этот лазик он не мог никак. И надо было прийти-выйти... Надо было приехать, выйти на этом большаке на остановке и еще 3 километра, значит, пешком. Но вот тут измученные, значит, тетки, там, родственники, да, с которыми ты ехал, которые тебя везли, будучи ребенком, когда этот автобус переполненный, значит, выплевывал там на каждой остановке свою порцию, и они, значит, по этим ниточкам разбредались от этой дороги по своим деревенькам. И вот тут, значит, у них, когда они только сходили вот на эту вот тропу, которая вела от этого большака, значит, деревню, там такая тропинка, она вдоль реки шла,
они
лугом.
Устраивали пикничок.
Вот. Никакого пикника. Это, понимаешь, они расцветали, все.
Просто расцветали.
Да, значит, домой приехали, потому что каждый там родился и вырос. Это было что-то, конечно, удивительное. И все, значит, вот все выходные, дня три можно провести здесь. Значит, потом приходили. Дети обычно все время, ну, бегите, бегите скорее, обрадуйте бабушку. Они еще там где-то сумками тащились, там родители. А мы такие, иха, жу, хоба, здравствуй, бабушка, я приехал. Как не вспомнить такое? Вот сейчас я когда стоял уже, взрослый вот этот мужик, да, смотрел на все это дело, конечно, вспоминал. А это такая вот немножко печальная часть воспоминаний по поводу того, что, конечно, вымирает наша деревня. А народа становится все меньше, и каждый раз в интернете или где-то в средствах массовой информации, наталкиваясь на вот эти завывания по поводу того, что... Ну, что вы считаете? Вот отъедьте от Москвы на 100 километров, посмотрите, постоянно какие-то фотографии вот этих вот брошенных деревень, да, покосившихся домиков этих деревянных, за которыми нужно смотреть.
Россия лежит в разрухе.
Россия лежит в разрухе и так далее. И, наверное, многие так и считают. Но я когда со своего этого холма поднялся и посмотрел на все это дело, я вдруг с удивлением для себя обнаружил, что все поля вокруг этой деревни распаханы просто... Зелень вышла, распахано, все ухожено, раскорожено, ничего брошенного вообще нет. И когда я разговаривал с этим своим приятелем, который там в деревне живет, я говорю: Валер, а слушай, а у вас вообще 15 человек, там, ну, старухи, там и вы остались, три, там, может быть, какого-то дееспособного возраста мужика. Вы же вы где работаете? Колхоз какой-нибудь, что-нибудь есть? Артель какая-то сельха. Он говорит: нету ничего. Нет, мы ничего не делаем. Я говорю: а кто поля, кто пашет?
Посмотрите. Маркиз Карабас.
Кто пашет поля? Почему?
Сам.
Он говорит: да банк какой-то купил. И я что-то так задумался. И вдруг я вспомнил, что... И ведь это не вдоль каких-то больших трасс, как нас уверяют. Да ладно, это вдоль дорог, там что-то попахано. Это уже достаточно глубинка такая. И пока я бы ехал по дороге, я смотрю справа, слева, там один комплекс Знаменского СГЦ с правой стороны, там ни деревень, ничего в округе нет, там разбабахали такое, значит, там чуть ли не плиточкой выложено все, какой-то камень стоит. Я так думаю: опа-на, давайте анализировать. Значит, ни одного трактора не видно, ни одного колхоза в округе нет вообще. То есть для того, чтобы работали местные жители, вот деревенские там. Так, ребят, значит, оказывается... Слушайте, а не переход ли это вот на промышленные рельсы сельского хозяйства? То, о чем так долго говорили большевики, может быть, оно и свершилось?
То о невозможности чего так долго говорили большевики?
Ну, я не знаю, послушайте. И тут я задумался, а ведь... Ну, смотри, в развитых странах, мы как-то говорили на эту тему, сельским хозяйством занимается 5% населения всего.
Ну да.
И вот эти 5% населения, помимо того, что кормят остальных 95%, которые живут в городах...
Ну так условно кормят-то они. Они работают на земле, что значит кормят?
Ну, это условно, конечно, я понимаю, да. То есть производят сельскохозяйственную продукцию, которую, да, хватает себе, и еще на экспорт что-то. Что, мало что ли Голландия экспортирует продуктов в наших магазинах? Или какая-нибудь Финляндия 5-миллионная там производит молока и масла, там больше, чем поесть могут вообще?
Удивило, что 5... Белоруссия... экспортирует молочных продуктов больше, чем производит.
Ну так вот. Ну так вот, 5% населения.
Да.
Это, значит, при современных методах хозяйствования, при современном уровне механизации сельского хозяйства, этого вполне достаточно. Так может, мы к этому и пришли? Может, я абсолютно уверен, что вот этот банк купил себе нормальные тракторочки типа Джона Дира, нанял себе, я думаю, что и комбайнеры там, или какие-нибудь трактористы не местные. Городской, трезвый, молодой паренек 30-летний. Когда нужно, значит, приехал, скомандовали на этом новеньком тракторе, который не ломается, который пашет там за троих.
Я не думаю, что прям банк этим занимается.
Нет, ну не банк. Я имею в виду какая-то там...
Ну, банк, собственник, может быть, или там как-то инвестировал туда.
Нет, я просто говорю к тому, что оказывается землю обрабатывать можно вот таким образом.
А каким образом ее еще можно обрабатывать?
Не имея наполненных деревень вообще. Понимаешь, в чем дело? То есть ты можешь, какая-нибудь контора сельскохозяйственная, может полрайона тебе нормально пахать и из орла, условно говоря, управляясь,
и
да?
И три сторожа посменно ездят.
Посменно караулит эту технику. Да, таким же, значит, на легковой машине привезли тракториста. Значит, он, значит, завел этот новенький немецкий трактор, забубенил там 100 гектар за полдня. А раньше ведь было такое невозможно абсолютно. Я потому что я же помню, я катание на комбайнах. Это же было, это детское развлечение было. Я же помню там тракториста, который, значит, там с утра заводил этот трактор. МТЗ-52, у меня сосед был тракторист. Значит, он прям в 7 утра, а заводил, стартера не было, значит, он заводил спускача. Да, это такое... Он там трикотал, пока, значит, он не заведется.
Это крышка открывается, и там внутри где-то надо что-то дернуть.
Там пускач такой, значит, веревка, надо было дернуть это кольцо. Значит, он трещал невозможно. Я просыпался после ночных, значит, гуляний в клубе, поливался в ту сторону. Вот он его заводил в 7 утра, подъезжал к неохраняемой бочке с соляркой колхозной, заливал что-то себе. Значит, и трактор у него не глох до самого вечера.
Потому что так надо.
Потому что, ну, что я буду пускать, дергать? Ну, пусть трахтит, это дизель. Дизель может работать долго на холостых оборотах. Значит, он ехал куда-то пахать. Ровно через час мимо нашего дома проносилась автотехничка, у которой сзади болтался сварочный аппарат. Потому что у него, значит, этот тракторист соседний приезжал, такой мужичок был, такой замасленный робби. Значит, у него фуражечка была такая, и у него была даже не пятерня, а такая мозолистая клешня с какими-то такими черными, вообще она черная была. И он, значит, так кепочку свою сбивал на затылок, и этой клешней так задумчиво тер затылки и говорил: ну, черт, кардан отломал, крюк отломался, значит, сцепка отломалась. Через час после того, как он выехал на поле, к нему неслась техничка вот этой колхозной, значит, что-то варили там ему на поле и так далее. Потом он опять тер клешней: а не пора ли мне обедать?
Да.
И на этом тракторе за 5 километров ехал, значит, домой обедать. Трактор оставлялся, и 2 часа, пока он там, значит, вкушал там похлебочку деревенскую, там еще трактор. Потом к вечеру он опять уезжал. Слушайте, мы на что рассчитывали вообще вот с тогдашним введением сельского хозяйства? Советская власть вообще, она на что рассчитывала? Она каким образом собиралась решать продовольственную проблему?
Народу было много зато.
Народу
60%
было много, да.
Работу
давали.
Население, да, очень много сидело народу там.
Каким образом сейчас при вымерших деревнях, когда никого не осталось, я просто поразился, ну, до такой степени вспаханы, ухожены поля все. Наверное, есть какие-то места и какие-то районы, докуда не добралась еще длань агробизнеса, вот этого современного, но мне кажется, его все меньше и меньше. Потому что я был поражен, например, еще раз говорю, у нас все там, ну, вымерла деревня, не осталось никого, поля все вспаханы, ни одного трактора на полях, ни одного народа, то есть все сделано. Это вот тот вопрос, который мы постоянно задаем, будучи в Европе. Ребят, объясните, почему у вас, слушайте, все покрашено, все работает, транспорт ходит, поля засеяны, почему мы не видим вас работающих никогда? Почему у нас постоянно все работают и постоянно ничего не доделано?
Ну, потому что кто-то работает, если человек работает, то он работает. Результаты видны работы, понимаешь? А тот, кто делает вид, что работает, видно, что он работает. Видно его работающим, понимаешь? У нормального работника не видно, когда он работает. У него результаты.
У него результат, видны. Да. Видимо, оценивать надо по результату, а не по тому, отбыл ты на рабочем месте. А почему?
И как сильно потел.
Да, да. Послушай, да, сейчас уже, мне кажется, нет таких критериев даже в больших бюрократически выстроенных конторах, а я тебе уверяю, как только контора начинает расти, вот сужу просто по себе, из отлично выстроенного, абсолютно эффективного какого-то стартапа, когда, значит, начинаются сделки по слияниям и поглощениям, в конце концов выстраивается мусор, который превращается в советскую контору. Вот я клянусь вам. Вот любая, как только количество служащих переваливает там за 1000 человек, все. Вот начинается советская власть. Начинается, возникает куча каких-то людей, которые непонятно чем занимаются, которые почему-то непонятно как организовывают. Возникает
какие-то
куча
интриги,
каких-то,
да,
регламентов, которые между собой не бьются. Какие-то слежения, интриги. И если ты начинал с нуля, и ты видишь, что, о, господи, боже мой, а где же тут эффективность-то?
Как же? Нет, ну все, теперь 90% времени надо требовать. В смысле, придется потратить на то, чтобы либо отчитаться перед кем-то, либо проверить чей-то отчет. Собственно, на работу уже уходит 10% рабочего времени. Все остальное — это отчеты.
Поразительно. Ну ладно, это мы сейчас к современным вернемся.
Сит-даун-шоу с Игорем Николаевичем.
Раз уж мы о деревне и о сельском хозяйстве, вот я говорю, я был прям так приятно в чем-то даже поражен. То есть, конечно, то, что в деревне остается все меньше народу, это где-то с точки зрения вот этой души народной печально, потому что каждый вспоминает. А с другой стороны, мне кажется, это абсолютно естественное веяние времени. Ну какой смысл? Ну действительно, а тем более, как у нас вот в Орловской области, у нас же там через километр каждая деревенька там было мало. Ну, наверное, не в каждую деревню...
Нет, но есть люди, которые хотят там жить.
Нет, ради
просто
бога.
Просто на... лоне природы, так сказать.
Наверное, все-таки действительно это накладно, прям вот до каждого хутора дотащить газ, асфальтовую дорогу, еще какие-то блага, накрыть все это пространство сотовой связью и интернетом. Хотя сотовой
связи. Нет, но если человек хочет, смотри, все то, что ты сейчас назвал: газ, дорога, освещение, да, там все это без перебоев, интернет, все дела. Тогда я не понимаю, зачем в деревню ехать. Это все город, это все атрибуты городской жизни, это все атрибуты, да, там, какого-то современного, инфраструктурного, очень отлаженного быта. Нет, если человек хочет убежать от урбанизации, тогда зачем он берет урбанизацию с собой? Если ты хочешь жить на каком-то хуторе, быть исключенным из вот этого маховика бесконечного производства, будь то сельхозпродукции или машина какой-то продукции,
понимаешь? Быть исключенным из городской толчи,
из урбанистического вот этого вот,
бега в колесе вот этого
городского. То, пожалуйста, и живи-ка. Зачем тогда тебе вся вот эта атрибутика? Нет. Надо, значит, с собой, пусть у меня будет электричество, газ, МАЗ, дорога небольшак. Брат, тогда какой смысл в этом вообще во всем? Тогда будь любезен, плати за это, да? Тогда непонятно, и в результате человек убегает оттуда по психологическим причинам, по каким-то, да, там, подоплекам совершенно другим, приходит туда весь шлейф всего того, от чего он должен был, по идее, отказаться, он с собой туда притягивает за собой, и потом опять мучается. Что ж такое происходит? И здесь меня достают, понимаешь? И здесь мне покоя нет. Как же так? Точно так же, когда и... я вот недавно фотографию разместил, я думаю, ты видел. Точно так же нет покоя людям, которые пытаются, будучи людьми, приехавшими из деревеньки, как ты говоришь, переехавшими в город, ну, по каким-то определенным причинам, попытаться устроить уголок вот этой своей ностальгической деревни прямо на улице в городе. Вот это точно так же нелепо смотрится.
Я, наверное, не соглашусь с тобой. Ты имеешь в виду, я просто поясню немножечко. Левку раскритиковал.
Я не раскритиковал. Значит,
он сфотографировал женщину, которая копает газон. Я уж не помню, на какой улице
где-то в Орле.
Нет, это нормальный газон.
Вот это не газон.
Проезжая часть и тротуар. Вот между проезжей частью и тротуаром, значит, идет такой...
Клочок земли, да.
А там бордюрным камнем он ограничен. И женщина, значит пришло тепло, а он затоптанный, то ли колесами заезжен.
Да,
и вот женщина,
он не нужен,
наплевав там на все, она копает лопатой, да, этот клочок земли, да, для того, чтобы посадить туда, да, цветы или засеять газонной травой. Лев это раскритиковал. Да. А я говорю: слушай, ну а почему такого-то? Что, вернее, что здесь такого? Тут нечего стыдиться.
Ничего.
Ты уверяешь, что это все, значит, желание унести с собой в город вот этот клочок деревенской жизни, что ли? Ну, я не вижу в этом ничего плохого.
Я считаю, что газоны должны быть в парках, понимаешь? В ухоженных парках. Вот лучше бы эта женщина взяла бы лопаточку, взяла бы еще что-нибудь. И вот в то место на стрелке, где просто земля вот такими вот рытвинами, понимаешь? Неухоженная никак. Там растет трава, ее, видимо, косят так периодически. Там, где, откуда город Орел начинался. Там камушек стоит.
Да.
Вот там, вот в этом бы парке бы взяла бы себе клочочек бы земли бы. Ну, соточку одну. И там бы высадила бы цветочки, выровняла бы газон бы сделала там. Вот это было бы здорово. Понимаешь, я бы ей в ноги поклонился. Но там почему-то, вот там, где простор для того, чтобы... сделать, окультурить все вот эти вот дурацкие березовые какие-то квадраты, которые там лежат, они сгнили уже, понимаешь? Вот этим бы занялась бы. И я бы ей спасибо сказал бы, и вот реально в ноги бы поклонился. А то, что на тротуаре, понимаешь, между тротуаром и дорогой машине припарковаться негде. Ну, потому что если там припаркуется машина, а ей нужно припарковаться, потому что там, где работает эта женщина, да, оказываются какие-то услуги, потребить которые приезжают те люди, которые паркуют там автомобили. И как только этот автомобиль припарковался, то улица сразу становится малопригодной для проезда в обе стороны. Понимаешь? Ширина этого газона ровно ширина автомобиля. Мало того, с этого газона постоянно сыпется какой-то мусор. Там все утоптано и затоптано, потому что людям нужен тротуар. Им там не нужен газон. Цветы там все равно не вырастут, но она упорно вскопала эту землю. Сейчас она недельку полежит скапанная, потом, может быть, она даже туда что-то посадит, потом это благополучно сначала протопчет две тропиночки, потом эти тропиночки начнут разрастаться и разрастутся полностью аккурат в площадь этого, значит, вот этого газона, как ты говоришь. Это не газон.
Лев, это вопросы урбанистики. Это вопросы
это не
тем,
вопросы
кто организовывает
это вопросы...
наше пространство в городе. Тут надо давать.
То есть кто-то организовывает. Зачем копать?
Кто-то должен вот этот парк, который на стрелке, о котором ты говоришь, где-то березовые квадраты, которые сгнили уже. Это какая-то городская
Игорь, мы все время говорим, кто. Ты, если вышел по собственной инициативе копать, опять, вот понимаешь, это опять какой-то дурацкий компромисс. Я вышел с лопатой по собственной инициативе. Прекрасное намерение. Посадить цветочки, чтобы кого-то радовать. Правильно? Ну, что-то такое светлое сделать. Да? Ну, так что ж, тебе лень, что ли, дойти до того места, где эти цветочки будут очень нужны? То есть, получается, опять, цветочки я буду сажать там, где мне удобно.
Но если человек вышел по собственной воле, да, наверное.
Нет, так. Не так.
Почему?
А почему? Ну, потому что. Это нет, ему удобно посадить газон, цветочки.
Да, я смотрю,
понимаешь, там, где
у меня окно выходит на это место, что? Я хочу посадить у себя перед окном цветочки, я не знаю.
Сажай во дворе цветочки. Это проезжая часть.
Ну, Лев, я не вижу здесь такого сильного противоречия или какого-то места для спора. Ну, по крайней мере, тут можно говорить. Я немножко о другом. Я о том, что, ну да, люди, а у нас в Орле, наверное, половина населения имеет... там, горожане, если не в первом, то в крайнем случае во втором поколении.
Я думаю,
то есть,
больше.
Да, даже больше, да. То есть, ну, после войны там сколько оставалось народу? Не очень много, а потом надо было быстренько поднимать. И, естественно, за 60-е, там, -90-е годы, ну, приехало очень много народу. Откуда брать? Ну, вот с деревень брали. Приезжали там сюда работать на заводах, надо было кому-то. Они по-любому в первом поколении приехали, они несли же за собой груз вот этой жизни. А жизнь городская и деревенская очень сильно разнилась. Отсюда, кстати...
Так я про это и говорю. Вот я что?
Наши дачи-то, это же все отсюда. Это вот огромное количество сельского населения, переехавшего в города, которых манила земля, и которые нашли какое-то такое маленькое объяснение. Ну, нам надо где-то отдыхать. Хотя каждый все в голове, значит, там на своих этих шестисотках, я сейчас такой урожай сниму. И снимали. Ты знаешь же, там по какой-то статистике, в 83-м году, значит, в 83-м, по-моему, всего в обороте земель садовые товарищества занимали 3% земли.
А урожай собирали
30. А урожай собирали 60.
Вот ваши дачи.
3%
дачных люди
участков давали 60% урожая, значит, включая все колхозы, совхозы, частников, артельщиков, всех вообще. Просто вот.
Я не спорю. Занимайтесь сельским хозяйством на своей даче, ради бога. Какие проблемы? Зачем сельским хозяйством заниматься посреди улицы? Можешь мне объяснить?
Это не сельское хозяйство, это красота.
Это сельская красота должна быть там, где должна быть красота.
Да. Послушай, я все-таки резюмировал бы вот чем. А ты знаешь, что, кстати, на Западе сейчас же там вот это модное течение «кушай органическое».
Ну и что, посреди улицы, посреди проезжей части сажают огурцы?
Я тебе говорю к тому, что люди, которые не могут позволить себе... там отовариваться в каких-то очень богатых магазинах, а ходят в какие-то сети эконом-класса, типа там «Сберегаек», ну, наших бывших там «Магнитов» и так далее, они прекрасно видят, какие там помидоры сейчас зимой лежат, которые берешь
и
вот так
тот
вот...
кукумбер, который они там покупают, их не устраивает,
я понимаю. Прозрачный помидор с каким-то таким стержнем белым внутри, абсолютно круглый, и на котором микробов нет, они не живут там, они не могут там питаться. И огурец, который есть невозможно, он вообще непонятно какой, где-то вы там, их же в Индии выращиваете сюда, везут. Чем там индийцы?
В Индии, я не знаю.
Да из Индии все сюда везут, господи, кто?
А здесь... говоришь голландский.
Кто?
Ты сказал голландские помидоры.
Помидоры?
Да.
Я сказал голландские помидоры.
Да, ты сказал голландские помидоры.
Это в Болгарии голландские помидоры. У нас, наверное, с Турции откуда-то волокут. Но то, что они какие-то на гидропонике все вскормлены,
ну, да.
Я как-то брал там 2 или 3, ну что-то надо было купить куда-то. Вот.
То есть сейчас ты помидоры не покупаешь?
Я поеду лучше из твоих 6 соток вскопаю, посажу, вот клянусь.
Давай не трепись, не могу покупаешь ты помидоры.
Что?
Давишься, но покупаешь.
Не покупаю.
А что ешь, крупу? То есть... начиная там с сентября месяца или там с октября по июнь ты ешь крупу. А вот в июле там уже у тебя,
картофель,
наверное,
собственный,
хороший картофель и,
хороший,
и крупы.
Собственный
картофель и крупы.
Картофель, крупы, макаронные изделия. Да. Как там раньше говорили.
Ой, не смеши меня. Ой, не смеши.
Потому 5% и занимается.
В общем...
что вот такая вот, понимаешь, технология.
Ладно, мы
можно подумать,
куда-то...
на этих полях будут выращивать менее прозрачные помидоры. Не, ну, может, чуть менее, но все равно. Я очень боюсь, что на этих полях, вот когда у нас слишком механизированное, будут выращивать рапс и подсолнечник. То, что не хочет выращивать Европа. Потому что рапс и подсолнечник, там любой агроном скажет, они высасывают землю так, если там не давать отдыха и не менять. Если у тебя нет большого севооборота, и ты будешь постоянно туда, значит, гнать, там, менять рапс и подсолнечник, то там через 10 лет у тебя земля бродить перестанет просто-напросто. Они же чем вот эти вот замечательные? Это в Германии сейчас не очень сажают это. Они же отдали все это, значит, запретили болгарам выращивать помидоры. Значит, свои эти вещи говорят, рапс и подсолнечник, ребята. Вот это мы у вас будем покупать. Рапс и подсолнечник. Я очень боюсь, что, конечно, вот эти очень приятно видеть вспаханные, ухоженные поля. Но хотелось бы, чтобы там выращивалось то, что мы будем кушать здесь, да? Ну, или, по крайней мере, то, что можно продать, там, зерно, да? Зерно продали, купили то, чего у нас нет. Бананы, там,
ну,
ананасы.
Да, кукумбер купили.
Кукумбер зимой, да, хотя бы так. Хотя бы так. Но гораздо хуже, когда земля не ухожена. Я считаю, что, конечно, вообще мое убеждение, что нечего торговать полезными ископаемыми, надо торговать продуктами питания.
Как свежо твое предание.
Да, да. Надо торговать возобновляемыми.
Невозобновляемые куда девать?
Богатство. Ну, посмотрим, что будет. В принципе, я не вижу чего-то противоестественного из того, что села наши пустеют. Это естественный процесс, который Европа прошла несколько веков
пустеют
назад.
Пустеют тоже такой какой-то эпитет. Пустеют – это когда такое вот ощущение, что они вымирают.
Нет, ну да? Не пустеют, переезжают. Переезжают куда? В райцентры, в города, там, где есть какой-то набор жизненных... Во-первых, работа и какой-то набор жизненных благ. Я, честно говоря, не очень понял вообще те, кто остались, на что живут. Потому что я вот этому своему приятелю Валерию тоже задал вопрос. Я говорю, слушай, а вот вы как живете-то? Ну, есть надо... Работы у вас нет. Понятно. Значит, нужно либо запахивать там, значит, производить какую-то сельскохозяйственную продукцию, чтобы поесть себе там поросенка, картошку, еще что-то, и чтобы продать что-то. Они говорят, нет, ничего. Одна корова осталась, одна бродит там где-то, а больше нее ни гусей в деревне не осталось, ни свиней в деревне не осталось, ничего. Я говорю, вы питаетесь чем вообще, если вы ничего не делаете? А, значит, выясняется каким-то образом, что, значит, ну, у стариков есть пенсия, и как бы им этого хватает. Ну, что-то они там, какой-то огородик все равно есть. А вот эти, кто еще до пенсии не дожил, они даже не знают, где деньги берут. Они каким-то образом устроили, вот встали на какие-то биржи, что ли. А скажи, пожалуйста, у нас можно, вот если ты один раз когда-то потерял работу и доказал это, можно до пенсии стоять на...
Конечно.
Да?
Ну, да. Нет, ну как, там...
То есть ты живешь в деревне и говоришь, я когда-то был трактористом...
Вот твой населенный пункт, вот в этом населенном пункте тебе должны работу дать. Ну, не что дать, а она должна найтись там.
Слушай, ну отлично вообще, да?
Там есть какие-то правила, я не знаю точно, но там сначала предлагается, ты можешь выбирать или отказываться какое-то определенное количество раз, потом тебе предлагается уже безальтернативно, да, по твоей профессии, а если это ничего там не получается, то уже любую работу предлагают. Ну, там какие-то есть.
Ну, считай, что ты мне объяснил, потому что я вот этих вот деревенских, значит, этих жиганов, которые там остались, я посмотрел на них.
Ну, а что, коровка, огородик туда-сюда, да, плюс да еще нету, пособие.
Нету ничего, вот они, значит...
Да ладно,
и, как ты понимаешь, на голодающих они не очень не похожи.
Да, как-то по лицу-то не видно, что человек
пристроились они как-то так здорово.
Всегда посмотришь на голодающих, как-то странно. Все это.
Ну, собственно говоря, каким-то образом надо, наверное, резюмировать все это дело.
Резюмируйте.
А я уже резюмирую последние минут 10, наверное. Я не вижу чего-то страшного в том, что происходит с нашей деревней. Пусть оно идет, как идет.
Раз уж все так сложилось,
пусть оно идет, как идет. Вот, ну, что, пока не вырастет поколение, которое вообще никак не связано с селом, вот это вот городское поколение, ну, значит, мы будем время от времени ездить туда навещать родные могилы бабушек, дедушек, смотреть на места, где кто-то родился и вырос, кто-то бегал в детстве.
Распахивать на даче.
А приезжай сюда, да, распахивать свои
грядки 600. Под кукумберы.
Кушать органическую
пищу. И одна только просьба. Не надо ничего копать на тротуарах, пожалуйста.
На тротуарах
спасибо.
Сажать ничего не будем.
У меня все.
А у меня тем более. До свидания.
Отчиним мне природа стакан молока. Молока от загадочных звезд и простой, как река, я пущу с молотка свой умственный рост. Я поставлю в деревне большую кровать, приглашу в нее всех лошадей, и седой с бородой стану бегать с дудой, и никто мне не скажет, что я лицедей. А когда, наконец, смерть придет ко мне спать, она ляжет со мной в тишине, скажет еще и опять, и опять, и ура, будет радостно мне. Дайте мне, ангелы, это в вину. Не крутите мне, ангелы, хвост. Кто-то ж должен постичь красоту в глубину от Москвы до загадочных звезд.
Даун-шоу с Игорем Николаевичем.